Агентство «Интерфакс» цитирует заявление Дмитрия Казака, ныне министра регионального развития, а до этого в течение 3 лет постпреда Южного федерального округа, по поводу обстановки на Северном Кавказе. Сегодня без преувеличения скажу, что во всех северокавказских республиках стабильная общественно-политическая ситуация и органы государственной власти субъектов Федерации Юга России занимаются созидательной работой, а не решением конфликтов. Конец цитаты. По словам Казака, недавние события в Ингушетии нельзя рассматривать как признаки дестабилизации в регионе. Какие идеи и концепции удалось реализовать Дмитрию Казаку на должности постпреда в ЮФО и почему Северный Кавказ к моменту его ухода вновь оказался охвачен волнениями? Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Если бы Дмитрий Казак покинул свое кресло до летнего обострения в Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии, то вину за происходящее взвалили бы на его преемника. От Казака, когда сразу после Беслана Владимир Путин прислал его на Северный Кавказ, ожидали многого, говорит главный редактор информационного агентства «Caucasus Times». com, Ислам Текушев.
Те, кто наблюдал за деятельностью Дмитрия Казака на первоначальном этапе, говорят, что его активность в тот период вполне соответствовала ожиданиям перемен. С руководителями субъектов он обращался жестко, избегая всякого фаворитизма, который расцвел при двух его предшественниках. Заседания и выездные комиссии были всегда технически хорошо подготовлены. Казак требовал, чтобы все документы и справки готовились заблаговременно и содержали максимально полную информацию по тому или иному вопросу. Для кавказских чиновников это был абсолютно непривычный стиль работы, технологичность и концентрация усилий, противовес барской неспешности, застольям с подарками и интригам казались уже сами по себе опасным новшеством, угрожающим подорвать основы устоявшегося порядка жизни. Предельно конкретным был и пафос Казака, обращенный к северокавказским элитам. Он сразу же объявил, что считает главным препятствием на пути реформ клановость, феодальный характер взаимоотношений, сложившийся при Ельцине между руководителями южных регионов и федеральной властью, когда Кремль в обмен на лояльность легко закрывал глаза на коррупцию, чудовищный произвол, разворовывание бюджетов, насилие, которому охотно прибегала власть в беседах со своими оппонентами.
Однако довольно быстро местные элиты выяснили, что Казак наделен очень условными полномочиями, поскольку федеральный центр предпочитает по части регионов и в ключевых вопросах действовать напрямую, без всяких посредников, говорит руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Что касается таких регионов, как Калмыкия, Карачаево, Черкесия, ну здесь ситуация заморожена. В данном случае не только дело в Козыке, это общая стратегия федерального центра во всех тех регионах, где дело касается публичного недовольства, публичного раскола в элитах, всячески демонстрировать, что никто не в состоянии продавить федеральный центр и что сам факт уступки воспринимается как прецедент. Соответственно, если мы покажем, что мы уступили этим, значит завтра это послужит примером для остальных. Поэтому, пускай нам не очень нравится конкретный губернатор или чиновник, но мы ни на какие акции протеста реагировать не будем, чтобы не создавать прецедента. Я думаю, что во многом поэтому до сих пор сидит Улюмжина, до сих пор сидит Бадыев, хотя, мягко выражаясь, к тому и другому претензий более чем достаточно. Что касается таких регионов, как Краснодар, Ростов, ну, здесь, понятно, регионы крупные, регионы, где представлены крупнейшие федерально-промышленные группы, и это регионы, по сути дела, прямого личного контроля федерального центра, и там, конечно, роль полпреда не столь велика, как в этих аграрных и бедных национальных регионах. Тут напрямую решает и президент, и конкретный министр, и главы федеральных корпораций, и руководители спецслужб. Так что в этом смысле, я думаю, что в основном, конечно, Козак по факту занимался не всем округом в одинаковой степени, да, в первую очередь вот регионами такими депрессивно-аграрными.
В свою очередь, региональные руководители, если они не находили общего языка с Казаком, обращались напрямую в Москву и часто находили поддержку. Ислам Текушев.
Поняв, что с Дмитрием Николаевичем сложно договориться, северокавказские руководители предпочитали пользоваться продолжавшим действовать в полную силу каналом связи с кремлевскими башнями, в которых и принимались окончательные решения по всем наиболее важным вопросам. Власть Казака дробили в крошку и силовые ведомства, подчиняющиеся Москве. На них представительство президента не имело почти никакого влияния. А между тем, именно методы работы силовиков были и продолжают оставаться одним из основных источников недовольства населения, которое, в свою очередь, стало основой кризиса, разразившегося нынешним летом.
Казаку все-таки удалось что-то сделать, читает Александр Кынев. Он сумел безболезненно провести кадровую реформу в наиболее проблемных национальных республиках Северного Кавказа.
Я думаю, что вот в целом на Кавказе за эти годы Козак отработал достаточно успешно. Во всяком случае, вот та попытка проведения такого мягкого элитного обновления, очевидно, к началу 2000-х годов в большинстве регионов Северного Кавказа возникли очевидные карьерные пробки, когда почти везде управляла старая элита, еще родом из советских лет, достаточно давно утратившая адекватность, что возникла проблема конфликта старых и новых региональных элит. И, на мой взгляд, был выбран достаточно успешный вариант, когда, с одной стороны, происходило обновление, с другой стороны, оно происходило путем договоренности, переговоров с прежней элитой, да, то есть Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия. Это, в принципе, лучше, чем ничего, потому что до этого мы имели просто сговор по принципу «вассал моего вассала, мой вассал». Все-таки, может быть, сделан там не до конца шаг к решению проблем, но, во всяком случае, полшага сделано, да, то есть какие-то вещи стали меняться. Потому что очевидно, что без ликвидации вот этой полуфеодальной системы власти на Северном Кавказе очень многие вопросы просто нерешаемы, потому что проблема радикализма, проблема нереализованности амбиций молодого поколения, молодого бизнеса, молодой региональной элиты, она, конечно, очень важна, потому что это регион аграрного перенаселения, регион, где огромная масса молодых людей никаким образом не может себя реализовать, нет никакого социального лифта, да, то есть все куски собственности поделены, все системы являются достаточно жесткими, крайне развита семейственность, то есть получается, что либо конфликт, да, либо просто вытеснение себя из активной политической жизни.
Ислам Текушев утверждает, что несмотря на решительность, честность Дмитрия Казака, он был ограничен в своих действиях кодексом чиновника, ставившего государственные интересы превыше всего.
Записать в активы Казаку можно, несомненно, персональное мужество и способность оперативно реагировать на кризисные ситуации. Он лично встречался с матерями жертв бесланской трагедии и говорил с ними. По их же свидетельствам открыто, искренне, желая помочь и разобраться в ситуации. Но результатом этих встреч не стало объективное и публичное расследование всех обстоятельств, приведших к гибели детей, поскольку у Кремля были иные планы. Он встречался и с родственниками убитых в Карачаево-Черкесии, захватившим правительственные здания, и ввел к ним смертельно напуганного президента Мустафу Бадыева, чтобы он ответил на вопросы обезумевших от горя людей. Но и эта ситуация не получила разрешения, и федеральный центр, и сам Казак посчитали, что не должны принимать решения под давлением снизу, поскольку это угрожает обрушению всей государственной конструкции. Можно было бы говорить о заслугах Казака в преодолении последствий осетино-ингушского конфликта. Он сам был автором нового плана переселения беженцев и положил колоссальные усилия, чтобы его реализовать. Но и это дело осталось незавершенным, поскольку он и его команда игнорировали глубочайшие межнациональные противоречия, как не имеющие права на существование. Подход, полагавший, что национальными чувствами можно пренебречь, предложив людям только материальное обеспечение, благоустроенные дома в новых поселках, оказался недостаточным. Недовольство планом Казака, несомненно, является одной из составляющих нынешнего обострения в Ингушетии.
Действительно, Казаку не удалось добиться системных изменений, говорит Александр Кынев, но это не было его задачей и уровнем ответственности. Кавказская политика России формулируется не им.
Замена кадров, да, даже вот такая мягкая, без изменения системы мало что меняет. Мы поменялись фамилии, вместо одного товарища пришел другой, пришел вместо там Даргинца, Аварица, такая же система, да. Понятное дело, что, подчеркиваю, это только полшажка, потому что менять нужно, конечно, не только людей. Более того, люди порой пришли, как бы, ну, может быть, из той же группировки, только чуть помоложе. Понятное дело, что все-таки речь должна идти о гораздо более сложных каких-то механизмах, вот. Но это вопрос, на мой взгляд, все-таки не только полпреда, это все-таки вопрос федеральной власти и общества, федеральной политики по отношению к регионам. На общем фоне, если подчеркивать, сравнивать деятельность полпреда Козака там, с полпредами в других регионах, на мой взгляд, его работа была достаточно успешной. В том, что касается общей политики на Северном Кавказе, отделить вину какого-то конкретного чиновника от общих проблем федеральной стратегии очень тяжело. Поэтому я думаю, что все-таки здесь определяющим является президент, потому что он у нас определяет все базовые направления развития страны и внешней и внутренней политики. А кто такой полпред? Он чиновник, он исполнитель. Кроме того, мы же прекрасно понимаем и знаем, что Кремль у нас устроен сложно, в нем есть разные группы, и Козак имеет репутацию человека, который со всеми основными группировками находится в таких сложных отношениях, мягко выражаясь. Поэтому я думаю, что его и возможности лоббирования, в том числе, может быть, каких-то своих взглядов и подходов на решение каких-то проблем, я думаю, у него были ограничены.
Зачем Владимир Путин вернул Казака в Москву? Ослабить собственное окружение? Такова гипотеза руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева.
Сам факт сейчас ухода Козака в Москву, я думаю, что есть некие возможности публичной раскрутки Козака, там, если будет на то желание, как человека, вот, который там добился мира на Кавказе там, и так далее, может быть, это имеет смысл и как некоторый такой знак враждующим группировкам в администрации президента, потому что он как бы чужой для них всех, как появление в администрации некой нейтральной ко всем кремлевским кланам фигуры, которая будет самим своим фактом наличия работать на ослабление каждого из них. То есть, в принципе, на мой взгляд, все-таки это можно рассматривать в контексте некоторого ослабления вот тех враждующих клановых группировок, которые сложились там за последние годы.
Едва ли кому-то удастся сделать больше, чем Казаку, а ему разве что удалось сохранить репутацию честного человека.
С экспертами по Северному Кавказу беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.